Услужливо всплыла заманчивая мысль, что есть средство куда действеннее, чем бренди. Женщина, Джулия. Сейчас она на работе. Можно позвонить, договориться о встрече. За ее домом, без сомнения, следят. А вот на работе нет, опасно. Это уже пьяная лихость. Хороша Джулия, но недосягаема, недоступна. Да, но есть ведь женщины и более доступные. Предательство, измена Джулии — чепуха. Джулия — это человек, а вот какая-нибудь потаскушка, в чьих профессиональных услугах Сол сейчас нуждается, это мыслящее чуть-чуть растение. Или одушевленный тоже чуть-чуть механизм по оказанию услуг определенного рода. Разве можно человеку изменить с механизмом или с растением? Это будет чисто психотерапевтическая процедура. Обвинять в измене за это – то же самое, что обвинить пациента, пришедшего к проктологу, в гомосексуализме. Сол просто восхитился собственным внутренним красноречием. Это же надо додуматься до такого оригинального сравнения. Нет, бренди явно положительно сказывается на его умственных способностях. Так, теперь остается найти мыслящее растение. Лекарственное растение, можно сказать. Сол оглядел бар, и тут до него дошло, что время для подобных поисков самое подходящее. Все профессионалки отсыпаются. Те, кого по одежде можно принять за профессионалок, секретарши и продавщицы, заглянувшие сюда на четверть часа. Максимум, что выгорит с ними, это договориться о встрече на вечер. Нет, не подходит. Сейчас бы Соло лучше всего устроила простейшая схема. Деньги, товар? Что же делать? Еще бренди? Нет. Сол вышел на улицу. Отказываться от задуманного ему не хотелось. Есть ведь в городе места, где можно найти женщину в любое время суток. Сол, как добропорядочный, хотя и не зарегистрированный семьянин, туда не заглядывал, но отыскать... Сол настолько глубоко задумался, что налетел на прохожего. Или прохожий налетел на него. Но, судя по ощущениям, это не прохожий, а ходячая каменная стена. Прошу прощения. Старомодно выглядевший высоченный мужчина средних лет, одетый в темный костюм-тройку, несмотря на душный летний день, церемонно наклонил голову. Извините. Сол кивнул, тоже буркнул в ответ извинения и собрался идти. Но не тут-то было. О, мистер! Человек-стена загородил дорогу. Твое лицо мне знакомо. Где же я его видел? Ах да, в газете. Ты какой-то то ли грек, то ли еврей. Убил молодую женщину, начинающую актрису. Сол затравленно огляделся. Бежать было некуда. Хотя, если рвануть в тот переулок... Не надо бояться. Старомодный джентльмен попытался улыбнуться. Я не собираюсь звать полицию. Хотя мог бы позвать, и ты бы не убежал. Сил у меня хватит. Посмотри. Прохожий протянул руку, словно для рукопожатия. Обескураженный Сол машинально протянул свою. Ответное пожатие было такой чудовищной нечеловеческой силы, что Сол мысленно попрощался с правой рукой. На глазах невольно выступили слезы. Нет, кажется, рука уцелела. Чтобы опробовать ее, Сол смахнул слезы. «Почему я запомнил твое лицо?» — продолжил незнакомец. «И почему я не зову полицию?» «Дело в том, что я психолог. Очень интересуюсь мышлением самых разных маньяков. Для меня вы не преступники, а объект исследования. И ценны вы лишь тогда, когда находитесь на свободе. Под арестом вы не можете исполнять свою функцию. Нам надо поговорить. В исследовательских целях, разумеется. пошли со мной, и не вздумай бежать. Садясь в роскошный Роллс-Ройс, Сол пожалел, что отказал сам себе в еще одном бокальчике бренди. Может, это была его последняя выпивка в жизни? Он не поверил ни одному слову, сказанному типом в тройке. Как же, первый встречный специалист по маньякам, помнящий Сола в лицо. Да благодаря стараниям опекунов, он, Сол, выглядел настолько неузнаваемо, что даже сам в зеркало смотрел с недоверием, он это или нет. Вранье и сила невероятная. Сол искоса глянул на сидящего за рулем незнакомца. Нет, не вампир. Вампиры днем не разгуливают. Оборотень? Демон? Дьявол его разберет. Точно. Дьявол в человеческом облике. Такая роль ему больше всего подходит. Человек-стена. Человек-тиски. Дьявол. Сол мысленно излил поток ругательств на Аллена. Тупица, болван. Нехитрый трюк с преследованием Ха оставил Солу без опеки. За ним следили, а этот самоуверенный зверь-человек Аллен не сумел обнаружить слежку. Остается надеяться, что раз уж Сола не убили сразу же на улице, то убивать позднее тоже не собираются. Автомобиль остановился около двухэтажного особняка. Специалист маньяка Вет открыл входную дверь, пропустил Сола и зашел следом. Дверь захлопнулась, и Сол впервые в жизни испытал что-то вроде приступа клаустрофобии. Настолько полная изоляция чувствовалась в этом доме, как в противоатомном бомбоубежище. А хозяин дома больше всего сам похож на маньяка-садиста. Не слишком ли много ярлыков для одного существа? Дьявол, маньяк, садист. Ни к чему распылять внимание и воображение. Главное — это враг. Надо собраться с мыслями и перехитрить его. Совершенно непонятно, о чем он будет говорить. Но тактика проста. Вначале слегка возразить, сразу сдающийся противник всегда подозрителен. Потом согласиться, а когда появится относительная свобода, бежать, бежать, бежать. Мистер Сол Розовский, известный ранее как Янис Триандафилос. Сол кивнул. Ты не умеешь выбирать друзей, Сол. Ты выбрал сплошные мускулы и ни капли интеллекта. Пока тебя атаковали в лоб, это помогало. Но стоило чуть-чуть схитрить, и ты уже потенциальный покойник. Тебя могли убить тысячу раз на улице, зарезать, застрелить, взорвать, сбить машиной, а еще легче мотоциклом. Для этого не надо было посылать вурдалаков и суперменов. Это мог сделать любой хулиган за сотню-другую долларов. Почему я жив? Сол чувствовал какое-то безнадежное спокойствие. Мы считали тебя простым ликвидатором, удачливым наемным убийцей. Но твои друзья прогнали вампиров, так их давно не прогоняли. Ну, отрубили бы им головы, если вы такие сильные. Но солнечный свет ночью, когда мы поняли, что тебя охраняет демон, мы заподозрили неладное. Никто не охраняет простого ликвидатора, как бесценное сокровище. Наши статистики просчитали тебя на большую глубину, и теперь мы знаем, что живой ты намного полезнее мертвого. Только не вздумай зазнаваться. Сол не зазнавался. Новые понятия врезались в память. Ликвидатор, статистики, просчитать на большую глубину. Что все это значит? В чем его ценность? «Я скромный человек», — спокойно сказал Сол. «Ни к чему мне зазнаваться, но не понимаю, в чем дело». «Так ты не понимаешь?» Человек-дьявол повторил попытку улыбнуться, и это получилось еще страшнее, чем на улице. Твои друзья-защитники тебе не сказали. Ай-яй-яй, какие негодяи! Держат тебя в неведении и не говорят, почему ты убиваешь невинных людей. Просто мерзавцы. Игра какая-то, игра, — твердил сам себе Сол. Ха с Алином мерзавцы возможно, но даю голову на отсечение, что этот тип мерзавец еще больше. Ты ведь хочешь узнать, почему ты убивал? — продолжил человек в костюме. Сол кивнул. — Погоди, чуть-чуть, узнаешь. А тебе хоть сказали, ради каких идеалов ты стараешься, и кто твои враги? — Мы работаем на мировое добро и против мирового зла. — Какой примитив, какой примитив! Незнакомцу жутко хотелось выглядеть добрым дедушкой, но оскал хищника-убийцы явно лез через благообразную маску. Сол подумал, что этому типу цены бы не было на съемках фильма ужасов. Ты хоть понимаешь, Сол, насколько все относительно на свете? То, что добро для карманника, зло для обворованного. У кошки и у мышки, у волка и барана разные понятия о добре и зле. Я авторитетно заявляю тебе, добро на нашей стороне, и предлагаю сотрудничество. Какого рода? Такого же. В мире полно лишних людей. Многие из них просто мешают жить остальным. Их надо ликвидировать. Ничего не понял. В чем ваша разница с моей командой? Почему бы вам не объединиться и не убивать вместе? Мы убиваем разных людей, — отчеканил незнакомец. А тех, кого убивает противник, хотели бы сохранить. Но вам тоже нужен я, а не убийца-профессионал. Почему? Куда ты спешишь, узнаешь. Твои старые друзья не сказали тебе ничего, почему мы должны говорить? Вы же лучше. Сол попытался выглядеть абсолютно искренне. Вы добро, а добро должно быть правдивым. У тебя странные представления о добре. Но тебе пока нельзя знать правду. Таково условие нашего соглашения. На такие условия я не согласен. Ничего, — веско сказал человек-стена и, наконец-то, улыбнулся. Согласишься, я тебе обещаю. Именно эта улыбка и напугала Сола по-настоящему. Никогда он еще так не боялся. Словно мировое зло своим плакатно страшным взглядом пронзило его душу. «Конечно, соглашусь», — подумал он. «Соглашусь, как миленький. А потом сбегу. При первом же удобном случае сбегу, скроюсь. На дне морском, в пустыне, в Гималаях. Последние усилия. Надо слегка возразить, потом прикинуться корыстным и сделать вид, что я продался за деньги. Большие деньги. Без них убежать невозможно. «Мне надоело быть игрушкой в чужих руках», — сказал Сол. «Я взрослый человек, с характером, с идеалами. Я не кукла-марионетка». «Твой характер очень скоро станет мягким, как воск», — пообещал незнакомец. «И я буду лепить из него то, что я захочу». Собеседник отвернулся от Сола, вышел из комнаты, захлопнув за собой мощную дверь. Сол растерялся. Он ожидал продолжения уговоров, готовил капитулянскую фразу о своем мнимом согласии. И надо же, так неожиданно! Сол прошелся из угла в угол, окинул взглядом свою комфортабельную камеру. Кресло, удобный диван. Есть где провести несколько часиков перед капитуляцией. Но Соло внезапно ощутил какой-то новый запах, сильный запах. И кажется знакомый. Так пахнут духи, которыми обычно пользуется Джулия. Джулия? Она где-то тут? О, Господи! Только Джулии не хватало в этом логове чудовища. Резная деревянная панель на одной из стен отъехала в сторону. открыв взгляду Соло то ли огромное окно, то ли гигантский экран. Нет, все-таки окно в соседнюю комнату. Ее объем начал менять цвет от черного к серому. В темноте перемещались какие-то тени, силуэты. Нестерпимо пахло духами Джулии. Сколько флаконов надо разлить для такого сильного запаха? Только бы проклятая абразина не вздумала обижать Джулию. Зачем это надо? Он, Сол, уже на все согласен. Серый туман в соседней комнате постепенно рассеивался, словно кто-то плавно регулировал яркость электрического света. Вначале Сол увидел Джулию, потом комнату с убогой обстановкой, пустой стол и несколько стульев. А на заднем плане, словно они только вошли, появилось двое мужчин. Солидные такие мужчины, рослые, крепкие, пузатые. Явные любители пива и отбивных. Оба одеты в полурастегнутые полосатые рубашки, открывающие волосатую грудь. У обоих роскошные темные усы. Джулия в упор смотрела на Сола, но, кажется, не видела его. Сол подбежал, постучал кулаком по стеклу безрезультатно. Джулия повернулась к вошедшим мужчинам. Длинная серая юбка с темными крапинками распахнулась в пикантно высоком боковом разрезе, явив взгляду изящную стройную ножку. У Сола перехватило дыхание. Он начал догадываться, что должно произойти у него на глазах. Да какое там догадываться? Он точно знал, что произойдет, зачем там эти гнусные типы. А он бессилен. Взгляд обследовал комнату. Комфортабельная камера. Интересно, а бывает ли комфортабельная пыточная камера? Эти идиотские диваны и кресла не в счет. Все мягкое, как в сумасшедшем доме. Ура! У этого пластмассового столика металлические ножки. Сол кинулся к столику, вырвал изогнутый металлический прут из пластиковых пазов. Увы, это похоже не на стержень, а на трубку. При том, что хуже всего, на алюминиевую трубку. Толку с нее. Сол подскочил к окну. Джулия о чем-то говорила с мужчинами. Кажется, возражала. Звукоизоляция была абсолютная. Сол размахнулся, ударил по стеклу. Точно алюминиевая трубка. Погнулась, а стекло ничего. И внутри ничего не слышно. Сол остервенело принялся махать своим неудачным оружием. Ни трещинки, ни осколочка. Сол запыхался, остановился, чтобы отдышаться. Мужчины за окном, словно дождавшись, что их единственный зритель успокоился, приступили к действиям. Один из них взял Джулию за локоть и положил свою руку ей на грудь. Сол в ярости взвыл. Джулия отшатнулась, мотнув пышной копной каштановых волос. Сола вновь окатила волна знакомого аромата. Как же доходит запах? Может быть, можно пролезть через вентиляционную систему? Взгляд Сола не обнаружил ни вентиляционной решетки, ничего-либо похожего. А события за окном разворачивались хоть и медленно, но в единственно возможном, самом нежелательном направлении. Один из мужчин схватил Джулию сзади за руки, свел их у нее за спиной, пятясь, потащил бедняжку к столу. Она пыталась упираться, но силы были слишком неравны. Сол кинулся к двери, толкнул ее, рванул на себя, отбежал и ударил в дверь плечом с разгона. Плечо заболело. Сол вернулся к окну. Джулия уже лежала на столе. Ее ноги свисали, не доставая до пола. Один из мужчин прижимал ее плечи и руки, второй заходил со стороны ног. Джулия попыталась лягнуть его и промазала, только туфелька на высоком каблуке отлетела в сторону. Насильник провел рукой по ноге, по бедру, обнажившемуся в боковом разрезе юбки, засунул руку глубже под юбку. Джулия отчаянно завертелась. Юбка в руках насильника разорвалась, продолжив линию разреза так легко, словно была из бумаги. Мужчина стащил с Джулии трусики и принялся расстегивать брюки. Когда насильник навалился на Джулию, Сол завыл, закричал, схватил свой жалкий прут и принялся колотить по окну. Он мог бы так кричать и выть очень долго, но громкий голос человека-дьявола заглушил его. — Что ты так нервничаешь? — спросил голос. — Отпусти ее, слышишь? Отпусти немедленно. Солу казалось, что чем громче он будет кричать, тем его слова кажутся действеннее. — За что ее? Она же ничего не сделала. — Это тебе за твое упрямство. Ты думал, я буду тебя уговаривать? — Все, все, я согласен. Скажи им, пусть они ее отпустят. — А если не отпустят, скажи им, чтобы отпустили, а то я откажусь. — Не откажешься. А тебя надо проучить. Ты еще смеешь мне грозить? — Не буду. Не буду, только отпусти. Поздно спохватился. И не боюсь я, что ты откажешься. Я ведь еще много чего могу придумать. Сол почувствовал, что по его щекам текут слезы. Он беззвучно плакал, глядя в окно. Насильник оторвался от Джулии и отошел. Второй нагнулся и впился в ее губы каким-то свирепым то ли поцелуем, то ли укусом. Потом рывком поставил Джулию на ноги и отпустил. Она стояла с закрытыми глазами, пошатываясь. Первый насильник с довольным видом сел на стул. Второй расстегнул брюки, подошел к Джулии, повернул ее спиной к себе, легонько подтолкнул к столу и нагнул, заставил лечь грудью на стол. На этот раз Джулия уже не сопротивлялась. Насильник шлепнул ее по ягодице и пристроился сзади. Слезы ручьями текли по щекам Сола. Он опять завыл. Внезапно ожил проклятый голос. На этот раз он тараторил скороговоркой, и тон у него был совсем другой. — Так ты знаешь, почему тебе не говорили? Что-то грохнуло совсем рядом. Обвалилась половина стены слева от Сола. В комнату ворвался Ален с каким-то жутким оружием в руках. За ним маячил Ха с оружием еще более странным. Они хотели, чтобы ты... Пулемет Аллена послал в стенку струю свинца. Голос замолчал. — О, черт! — выругался Ален. — Что за вонь? — Духи, Джулия, мы должны спасти ее. Смотри! Сол указал на окно. Ален резко повернулся. Его лицо исказило гримаса ужаса, проклятие сорвалось с губ. Он выпустил по окну очередь другую, третью. Сол зажмурился, осколки стекла впились в лицо. Он чуть было не кинулся под очередь, но опомнился и закричал. — Прекрати, ты убьешь ее! — Кого? Сол открыл глаза. Освещение за окном погасло. Стоп! Никакого окна не было. Очень толстая полупрозрачная пластинка. Наверное, и не стекло даже, разбито пулями. А за дырой темная ниша, глубиной всего лишь в несколько сантиметров. Это телевизор. Где-то тут комната с телекамерой. Там Джулия. Мы должны... Какой телевизор? Ты рехнулся? Бежим отсюда. Нет, мы должны... Ален схватил Сола за шиворот и потащил к дыре в стенке. Сол вырвался. Он ненавидел весь мир. Почему они не хотят спасти Джулию? Сволочи! Ален попытался еще раз схватить его, но Сол увернулся и двинул Алену в челюсть. Безусловно, оборотень отличался огромной силой, но он не был человеком-стеной и пошатнулся от удара. — Сукин сын! — — закричал Ха из-за стены. — Жить надоело? Что ты там возишься? Тут уже Ален ударил Сола. Сол даже не увидел взмаха, только почувствовал, как будто в голове что-то взорвалось. Сознание он не потерял, утратил только координацию движений и всякое желание что-либо делать. Ален, кряхтя, взвалил его тело на плечо и пошел. Чувствовалось, что даже человеку-оборотню нелегко одновременно тащить и тело, и громоздкий пулемет.